Он налил вина нам и себе, выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал, обращаясь больше ко мне, чем к студенту. Это было летом 1870 года, вскоре после войны и по окончанию мною курса. Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе Н. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что Н казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухламе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделав грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил. Все с грустью. Между прочим, в один из вечеров поехал я в так называемый карантин. Это небольшая плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города 4 версты по хорошей мягкой дороге. Едешь и видишь, налево голубое море, направо бесконечную хмурую степь, дышится легко и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я пошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединившая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее отлично было видно море. Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника, бежала тропинка. Там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья, лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как 7 лет до этого, когда я окончил курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу. Вдали темнела полоска дыма, это шел пароход. И кроме этой едва видимой неподвижной полоски, да мартышек, которые мелькали над водой, ничего не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега. Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в безвестности. И он рефлекторно хватается за карандаш и спешит записать, на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел О.П., то есть оставил память Иван Корольков 16 мая 1876 года. Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил: на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человечек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, все это дело не касается. Простите, я не умею рассказывать коротко. Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу навели меня на то самое мышление, о котором вы только что говорили. Тогда, в конце 70-х годов, оно начинало входить в моду у публики. И потом, в начале 80-х, стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уже отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что все обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что все вздор и чепуха, и что, ну его, все к черту. Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить. На, мол, смотри, сила, ставлю жизнь не в грош, а живу. Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады. И в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел приготовлять сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок. Но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца, и что мысль моя широка, как море. Ну-с, насколько я могу судить по себе, мышление, о котором идет речь, содержит в своей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посладострастничать мыслями о бесцельной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде. К чему, спрашивается, родятся и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут. И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие бесцветные жизни и знают, для чего живут. Помню, далеко в конце аллеи показались три женские фигуры. Какие-то барышни, одна в розовом платье, две в белом, шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал, хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной. Я, кстати, вспомнил, что у своей петербургской барыни в последний раз я был 3 недели тому назад, и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг, и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней. Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека Пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит сама, не зная для чего, кучу детей, и умрет. Нелепая жизнь. Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Вуколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, насколько я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли. Тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я сын благородных родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, вознаграждение за бесчестие. Или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами. Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление, в принципе, ничего не имеет против этих прав, хороши ли они или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе. Борись или не борись, все равно умрешь и сгниешь. Во-вторых, судари мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преобладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственные чувства, вдохновение – все заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность? Там холодность. А холодные люди, нечего греха таить, не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степанны, то для меня решительно все равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей вознаграждением за бесчестие, а завтра уж и не помнишь о ней. Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы, но не с головы до ног, как оглядывают мужчин, и нашел, что она молода, не старше 25 лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности уже не барышня, и принадлежит к разряду порядочных. Одета она была по-домашнему, но модной со вкусом, как вообще одеваются в Н все интеллигентные барыни. «Вот с этой бы сойтись», — подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки. «Ничего себе! Должно быть супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии». Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было нелегко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо. Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже надоели ей и утомили ее зрение. Она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянутого, равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины. Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумалась. И я по ее взгляду понял, что ей не до меня, и что я со своей столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил: «Сударыня, позвольте вас спросить, в котором часу уходят отсюда в город линейки?» «Кажется, в 10 или в 11». Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз-другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление. Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу. Клюет. Она, точно ее что-то больно укусило, вдруг поднялась со скамьи, коротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко: «Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?» «Да, я Ананьев», — ответил я. «А меня вы не узнаете, нет?» Я немножко смутился, пристально поглядел на нее. И можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в которую я был по уши влюблен 7-8 лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой, гимназисточкой 15-16 лет, когда она изображала собой нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви. Что за прелесть девочка? Бледненькая, хрупкая, легкая. Кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса. Лицо кроткое, недоумевающее, ручки маленькие, волосы длинные до пояса, мягкие, талия тонкая, как у осы. В общем, нечто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свет. Одним словом, с точки зрения гимназиста, красота неописанная. Я влюблен был в нее, во как. Ночей не спал, стихи писал. Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговейно созерцали. В ответ на все наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась от вечерней сырости, жмурилась, да кротко улыбалась. И в это время ужасно походила на маленького, хорошенького котеночка. Когда мы созерцали ее, всякому из нас приходило желание приласкать ее и погладить, как кошку. Отсюда прозвище «Кисочка». За 7-8 лет, пока мы не виделись, Кисочка сильно изменилась. Она стала мужественнее, полнее и совсем утеряла сходство с мягким пушистым котенком. Черты ее не то чтобы постарели или поблекли, а как будто потускнели, стали строже. Волоса казались короче, рост выше, плечи почти вдвое шире, а главное, на лице было уже выражение материнства и покорности, какое бывает у порядочных женщин в ее годы, и какого я раньше, конечно, не видел у нее. Одним словом, от прежнего гимназического и платонического уцелела одна только кроткая улыбка и больше ничего. Мы разговорились. Узнавши, что я уже инженер, Кисочка ужасно обрадовалась. «Как это хорошо!» — сказала она, радостно заглядывая мне в глаза. «Ах, как хорошо! И какие вы все молодцы! Из всего вашего выпуска нет ни одного неудачника. Из всех люди вышли. Один инженер, другой доктор, третий учитель, четвертый, говорят, теперь знаменитый певец в Петербурге. Все, все вы молодцы! Ах, как это хорошо!» В глазах Кисочки светились искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мною, как старшая сестра или бывшая учительница. А я глядел на ее милое лицо и думал, хорошо бы сегодня сойтись с ней. «Помните, Наталья Степановна?» — спросил я, — «как я однажды в саду поднес вам букет с записочкой. Вы прочли мою записочку, и по вашему лицу разлилось такое недоумение». «Нет, этого не помню», — сказала она, засмеявшись. «А вот помню, как вы из-за меня хотели вызвать Флоренса на дуэль». «Ну, я этого, представьте, не помню». «Да, что было, то прошло», — вздохнула Кисочка. «Когда-то я у вас была башком, а теперь наступила моя очередь глядеть на всех вас снизу вверх». Из дальнейшего разговора я узнал, что Кисочка года через два после окончания курса в гимназии вышла замуж за одного местного обывателя, полугрека-полурусского, служащего не то в банке, не то в страховом обществе, и в то же время занимающегося пшеничной торговлей. Фамилия у него была какая-то мудреная, что-то вроде Попалаки или Скарандапулу, черт его знает, забыл. Вообще о себе Кисочка говорила мало и неохотно. Разговор шел только обо мне. Она расспрашивала меня об институте, о моих товарищах, о Петербурге, о моих планах. И все, что я говорил, возбуждало в ней живую радость и восклицание. «Ах, как это хорошо!» Мы спустились вниз к морю, погуляли по песку, потом, когда с моря повеяло вечерней сыростью, вернулись наверх. Все время разговор шел обо мне и о прошлом. Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения вечерней зари. «Пойдемте ко мне чай пить», — предложила мне кисочка. «Должно быть, самовар давно уже на столе». «Я дома одна», — сказала она, когда сквозь зелень акации показалась ее дача. «Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день. И у меня, признаться, такая скука, что просто смерть». Я шел за ней, любовался ее спиной и плечами. Мне было приятно, что она замужем. Для мимолетных романов замужние представляют более подходящий материал, чем барышни. Приятно также было мне, что ее мужа нет дома, но в то же время я чувствовал, что роману не быть. Мы вошли в дом. Комнаты у кисочки были невелики, с низкими потолками, мебель дачная, а на дачах русский человек любит мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко, и девать некуда. Но по некоторым мелочам все-таки можно было заметить, что кисочка с супругом жила не бедно и проживала 5-6 тысяч в год. Помню, среди комнаты, которую кисочка назвала столовой, стоял круглый стол, почему-то на 6 ножках, на нем самовар и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка. Я заглянул в книжку и узнал в ней арифметический задачник Малинина и Буренина. Раскрыта она была, как теперь помню, на правилах товарищества. «Это вы с кем занимаетесь?» — спросил я кисочку. «Ни с кем», — ответила она. «Это я так, от скуки, от нечего делать. Старину вспоминаю, задачи решаю». «У вас есть дети?» «Был один мальчик, но прожил неделю и умер». Стали пить чай. Любуясь мной, кисочка опять заговорила о том, как хорошо, что я инженер, и как она рада моим успехам. И чем больше она говорила, и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее, не солоно хлебавши. Я тогда уже был специалистом по части романов и умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех. Вы смело можете рассчитывать на успех, если охотитесь на дуру или на такую же искательницу приключений и ощущений, как вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встречаете женщину не глупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которое искренне радуется вашему присутствию, а главное, уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут, чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем один день. А кисочка при вечернем освещении казалась еще интереснее, чем днем. Она мне нравилась все больше и больше. Я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. Да и обстановка была самой подходящей для романа. Мужа нет дома, прислуги не видно, кругом тишина. Как немало я верил в успех, но все-таки порешил на всякий случай начать атаку. Прежде всего нужно было перейти на фамильярный тон и лирически серьезное настроение кисочки сменить на более легкое. «Давайте, Наталья Степановна, переменим разговор», — начал я. «Поговоримте о чем-нибудь веселом. Прежде всего, позвольте мне по старой памяти величать вас кисочкой». Она позволила. «Скажите, пожалуйста, кисочка», — продолжал я, — «какая-то муха укусила весь здешний прекрасный пол. Что с ними поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь, помилуйте, про кого не спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно. Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста, третья барыня уехала от мужа с актером, четвертая от мужа ушла к офицеру, и так далее, и так далее. Целая эпидемия. Это, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни, ни одной молодой жены». Я говорил пошлым, заигрывающим тоном. Если бы в ответ мне кисочка засмеялась, то я продолжал бы в таком роде. О, смотрите, кисочка, как бы вас здесь не похитил какой-нибудь офицер или актер. Она опустила бы глазки и сказала, кому придет охота похищать меня такую? Есть помоложе и красивее. А я бы ей полноте, кисочка, да я первый бы с наслаждением похитил вас. И так далее в таком роде. И в конце концов дело мое было бы в шляпе. Но в ответ мне кисочка не засмеялась, а напротив сделала серьезное лицо и вздохнула. «Все это, что рассказывает, правда», — сказала она. «С актером уехала от мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо. Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено. Но я не осуждаю их и не виню. Обстоятельства бывают иногда сильнее человека». «Это так, кисочка, но какие же обстоятельства могли народить целую эпидемию?» «Очень просто и понятно», — сказала кисочка, поднимая брови. «У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы, вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякий может. Надо выходить замуж. А за кого прикажете?» «Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах. А девочки остаются. За кого же им прикажете выходить?» «Ну, за неимением порядочных, развитых людей. И выходит, бог знает, за кого. За разных маклеров да пиндосов, которые только и умеют что пить да в клубе скандальничать. Выходит... Девушки, так, зря. Какая ж после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живет с глупым, тяжелым человеком. Встретится ей какой-нибудь интеллигентный человек, офицер, актер или доктор, ну, полюбит, станет ей невыносима жизнь, она и бежит от мужа, и осуждать нельзя. Если так, кисочка, то зачем же замуж идти, спросил я. «Конечно», — вздохнула кисочка, — «но ведь каждой девушке кажется, что лучше хоть какой-нибудь муж, чем ничего». «Вообще, Николай Анастасьевич, нехорошо здесь живется, очень нехорошо. И в девушках душно, и замужем душно. Вот смеются над Соней за то, что она бежала, да еще с актером. А если бы заглянули ей в душу, то не смеялись бы».